Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Ре'э. И сегодня будем читать сначала 14 главы книги Дворим, которая в синодальном переводе книга Второзакония. Наша глава начинается с замечательных слов. «Баним атем ле Адунай элавейхем» – «Вы сыновья Господу Богу вашему». Наверное, мы давно уже должны были встретить эту фразу в Торе. Что мы хотели бы услышать после этой фразы? Можно было бы прочитать: «Вы сыновья Господу Богу вашему, поэтому молитесь Ему, просите у Него, Он благословит вас во всех ваших делах». Эту же фразу можно было прочитать перед дарованием 10 заповедей, да практически в любом месте в Торе, где говорится о народе Израиля, мы ждали бы услышать эту фразу. И вот Моше говорит это. Моше говорит: «Вы сыновья Господу Богу вашему». Что же из этого следует? Что он хочет сказать следом за этим? Он хочет сказать: «Лот тит годеду», не надрезайтесь, не царапайтесь, не портите свое тело надрезами или царапинами. «Вело тасиму карха бейн эйнехем ламет». И не делайте проплешины между глаз ваших в память об умерших. О чем здесь говорит Моше? Вы сыновья Господу Богу вашему. Вы все здесь стоящие благороднейшего происхождения, самого благородного, какое только может быть. Вы не сыны царя, вы сыны царя царей. Поэтому ведите себя достойно. Даже когда у вас траур, даже когда у вас умирает кто-то из ближних, ведите себя достойно и не портите свое тело. Если раньше Моше говорил о том, что нужно удаляться от идолопоклонства и не повторять традиции и обычаи идолопоклонников, он говорил: не поступайте как они, потому что они поступают плохо, то сейчас Моше говорит о другом. Вы сыны Господа Бога вашего, вы народ святой и поступайте достойно святым. Уже речь идет не об удалении от идолопоклонства, а о приближении к святости. Это совершенно другой подход, совершенно другая мотивация. И во втором стихе мы читаем: «Хиам кадошата», потому что ты святой народ, «ле Адонай элоэха», Господу Богу твоему. «Увыха бахар Адонай», и тебя избрал Господь, «льет лео ле ам сегула», быть ему народом. Всегда очень трудно переводить слово «сгула». От этого же корня глагол «месугаль», быть способным, или «листагель», приспосабливаться. Что это значит «ам сгула»? Это народ, через который Всевышний избрал действовать в этом мире. Вы народ, инструмент Божий в этом мире. Приспособление для проявления Божественного в мире. Через вас избрал действовать Господь. «Миколя амим ашер альпней адама» – из всех народов, которые на земле. Вы святой народ, и поэтому вы должны вести себя как святой народ, как сыны Господа Бога вашего, вести себя достойно, как это подобает благородным людям. Даже когда у вас кто-то умирает, даже когда сердце разрывается от боли по умершему, не наносите себе повреждений, не вырывайте у себя волос, а это было очень принятым тогда выражением эмоций. Моше говорит: вы другие, потому что вы сыны Господу Богу вашему, вы народ святой, который Господь избрал, ведите себя достойно. Это же касается и пищи. «Ло тухаль коль туева» – «не ешьте всякой мерзости». Что значит «не ешьте всякой мерзости»? А как мы узнаем, что мерзость, а что нет? И Моше говорит: поскольку вы избранный святой народ, поскольку вы сыны Господа Бога вашего, у вас должно быть внутреннее ощущение омерзения от нечистой пищи. И далее идет подробное описание, которое мы встречали уже и в книге Ваикра в отношении того, что можно, а что нельзя употреблять в печь. В 4 стихе мы читаем о домашнем скоте, который можно употреблять в пищу. Зот хабейма – это скот ашер тохелю, который будете кушать. Шор – бык, секвасим – баран, весеизим – и козел. Из домашнего скота мы можем употреблять в пищу говядину, баранину и козлятину. Это то, что разрешено. В 5 стихе мы читаем перечисление диких животных, которые разрешены в пищу. И нужно сразу сделать оговорку. Существует множество разных вариантов переводов названий этих животных. Почему? Потому что названия этих животных не сохранились, они передаются по-разному, и разные переводчики, разные люди понимают эти названия по-разному, поэтому мы их прочитаем, но это довольно условно. Аяль, газель, уцви и олень, в яхмор и буйвол, в ако и дикий баран, в дишан и антилопа, в замер. В отношении последнего животного, которое на иврите называется замер, тоже существует очень много разных мнений. В синодальном переводе он назван камелопард. Камелопард – это животное мифическое, его никогда не существовало. Он имеет тело верблюда и голову жирафа. Обычно его рисовали на гербах как символ мощи, жестокости, силы. Словом, животное мифическое. Это калька с греческого, где это животное названо рысий верблюд. Такое вот существо. В более поздних переводах его стали называть сайгак. Рабби Саадия Гаон, переводчик Торы на арабский язык и известный комментатор Торы, живший в X веке, говорит о том, что замер – это, скорее всего, жираф. Такая традиция сохранилась в восточных еврейских общинах, и, скорее всего, речь здесь действительно идет о жирафе. Кроме тех признаков кошерных животных, которые даются в Торе, есть еще один удивительный признак. Молоко кошерных животных всегда створаживается. Можно сделать сыр или творог из коровьего молока, из овечьего молока, из козьего молока и из жирафьего молока тоже можно сделать творог и сыр. Есть ферма в Израиле, которая восстанавливает использование жирафов в пищу и производит жирафий сыр. Жираф – животное защищенное, его сегодня нельзя забивать, но молоко можно использовать, поэтому жирафий творог и сыр производятся в Израиле, и, скорее всего, замер, который здесь упомянут, это жираф. Но оставляю это как «скорее всего», потому что никто не знает наверняка. В 6 стихе дается общее определение. «Выхоль бейма и всякую скотину», «Мафресет парса» – с раздвоенным копытом, «Вешасаат шеса штейпрасот» – с глубоким разрезом, который разрезает копыта надвое, «Маалат гера» – отрыгивающее, «Бевейма» – из скота, «Ота тохелю» – это кушайте. То есть дается признак раздвоенное копыта и отрыгивание пищи. В 7 стихе «Ахэдзе ло тохелю», «Но это не ешьте», «Мима алей гира, умима фрисея парса шсуа» – из тех, кто отрыгивает, и из тех, кто с раздвоенным копытом. Это гамаль верблюда. Верблюд, кажется, как будто он с раздвоенным копытом, на самом деле у него вообще нет копыт, он относится к группе мозолистопных животных. «Вэйта арневет, вэйта шафан» – и зайца, и даман. В отношении зайца и дамана существует, конечно, большой спор. И многие говорят, ну, тут у вас написано про зайца и про дамана «ки малегирахема», потому что они отрыгивают пищу у фарса алёй фрису, а копыта у них не раздвоенные, «тмиимим лахем», они нечисты для вас. Как же, говорят исследователи, заяц и даман отрыгивают пищу? Они не отрыгивают пищу. И это доказывает то, что ничего не знали ваши авторы Торы. Это писали просто люди, причем люди, которые не учили биологию в 5 классе школы. Что можно ответить на этот вопрос? Конечно, Тора не учебник биологии. И классификацию, которую Тора здесь приводит, это не классификация биологическая. Человек не должен был препарировать систему пищеварения зайцев и доманов. И речь идет о том, что на вид они похожи, действительно, как будто бы они отрыгивают пищу. Поэтому Тора предупреждает. Вот они кажутся, что они отрыгивают пищу, но у них не раздвоенное копыто, не ешьте их. Тора не учебник биологии, она не обязана соответствовать поздним биологическим классификациям. Вейта хазир, и свинью тоже нельзя есть. Кимафрис парсаву, потому что у нее раздвоенное копыто. Вело гера, но не отрыгивает пищу. Тамеу лахем, она нечиста для вас. Дальше в отношении всех животных сказано: «Мифсарам лота ахелю, мясо их не ешьте, увнаве лотам ло тигау, и к падали их не прикасайтесь». С 9 стиха Тора дает указание в отношении животных морских. «Веэдзе тохелю, а это будете есть, миколь ашер бамаим, от всего, что в воде. Коль ашер лос напир векаскесет, тухелю, любую рыбу, у которой есть плавник и чешуя, кушайте. Веколашер эйнос на первый каскесет, а всего, чего нету, плавника и чешуи, лед тухелю, не ешьте. Тамеу лахем, оно нечисто для вас. В книге Ваикра мы читаем добавление: все, у чего есть чешуя и плавники в воде. Почему это важно? Есть виды рыб, например, очень распространенная скумбрия. У скумбрии есть чешуя, пока скумбрия в воде. Когда скумбрию из воды вынимают, чешуя с нее смывается, и в итоге мы ее видим без чешуи. Вам может показаться, плавники у нее есть, а чешуи у нее нет. Поэтому нам может показаться, что скумбрию нельзя использовать в пищу. Но поскольку Тора добавляет в книге Ваикра все, у чего есть чешуя в воде, мы должны проверить, у скумбрии есть чешуя в воде, и значит, она разрешена в пищу. Я говорю об этом потому, что многие, кто начинает соблюдать кошерное питание, отказываются от скумбрии и говорят, мы у нее чешуи не видим. Вот такое добавление важно сделать. «Коль ципор теора тухелю» – «всякую чистую птицу ешьте». И в 12 стихе «везе ашер ло тухелю меем». А это то, что вы не будете кушать из них. И снова, как я это сделал перед 5 стихом, нужно предупредить, что на самом деле мы не знаем название большинства этих птиц, и перевод здесь условный достаточно. Есть много словарей, много споров, много разборов в отношении этих птиц, но точное название никто не знает, поэтому, повторю, переводы условны. Это то, что вы не будете кушать из них. Нешер – это орел, веапарас – это морской орел, веазния – это, предположительно, гриф, 13 стих, веараа – и шулятник, ветаая – и сокол, ветадая – и коршун лимина – породы его. «Вейтколь урев лимино» и всякие вороны породу их. «Вейт батьяна» и страус, «вейта тахмас» и сова, «вейта шахав» и чайку, «вейта нец лиминеу» и ястреб по виду его, «вейта кос» и сыч, «вейта иншув» и ибис, «Вэта тиншомет» и «филин», «вэа карат» и «пеликан», «вэт рахама» – «сип», «вэт шалах» – «баклан», «вэа хасида» и «аист», «вэт аннафа» и «цапля» – по виду ее лимина, «вэ духифат» и «удода», «вэа аталев» и «летучую мышь». И в 19 стихе выходят шерец, оф, и всякое летучее насекомое, тамеулахем, нечистоно для вас, ло яахелю, не ешьте его, колев таор, тахелю, а всякую чистую птицу ешьте. С одной стороны, Тора разрешает употребление в пищу мяса животных, рыбы и птиц. С другой стороны, из всего разнообразия животных, рыбы и птиц Тора разрешает всего несколько видов. По сравнению со всем разнообразием животных, мясо нам, можно сказать, запрещено. Ни слона, ни бегемота, ни кита, ни грифа мы не можем съесть. Наша власть употреблять в пищу животных все-таки ограничена. И употребление мяса не всегда полезно. Употребление мяса большинства животных все-таки запрещено. В 21 стихе мы читаем завершение указаний в отношении пищи. «Леота ахэлю коль невила, не ешьте никакой падали. Лагер ашер бешаареха титнена, дайте ее пришельцу, который в ваших воротах». Поскольку к падали некошерных животных запрещено прикасаться, понятно, что речь здесь идет только о падали кошерных животных. Про некошерных нет никакого разговора, к ней и прикасаться нельзя. Есть народы, которые употребляют в пищу мертвечину, мертвых животных. И если какой-то человек мирно живет в твоих воротах, не находится в завете со Всевышним, не принимал на себя никаких заповедей. Это пришелец, который у тебя постоянный житель и с которым ты мирно живешь, можешь подарить ему мясо мертвого животного. Вахала. И пусть оно ест. О, махор ленухри. Или продай ее чужеземцу. Пришельцу можно просто подарить, а чужеземцу лучше продать. С пришельцем нужно поддерживать мир, а с чужеземцем можно делать деловые отношения. То есть вопрос, а можно ли заработать на запрещенном в пищу мясе умершего животного? И Тора здесь говорит, можно. Продай, главное, сам не ешь. Ки ам кадоша та, потому что ты святой народ, ле Адонай Элоэх, Господу Богу твоему. И снова упомянув о святости, повторяется заповедь, которую тоже мы уже встречали в Торе. «Лоти вашель гди бехалевему». «Не вари козленка в молоке матери». Эта заповедь удивительна тем, что отдельно разрешено мясо козленка, отдельно разрешено молоко, но какое-то смешивание их запрещено. По поводу этой заповеди, конечно, существует бесконечное множество споров. Есть комментаторы, которые говорят, это вообще никакого отношения не имеет к варке. Речь идет о том, что козленка долго-долго держат на материнском молоке, ведь слово «левашель» означает еще и созревать, и таким образом получается особо нежный молочный козленок. То есть Тора здесь запрещает, по мнению этих комментаторов, такие изменения в природе, как, например, когда гусей откармливают особым образом, чтобы у них была большая печень. Как, например, кастрировать петухов, чтобы у них было особое мясо, коровы, которые висят на особых качелях и которых поют пивом, и разные прочие вещи, которые вроде бы разрешены, но Тора их здесь запрещает. Так говорят некоторые комментаторы. Согласно закону Аллахе, здесь речь идет о запрете смешения молочного и мясного. Молоко – это грабеж. Когда мы пьем молоко, мы грабим корову, мы забираем у нее молоко, которое предназначено для ее теленка. Когда мы берем мясо коровы, мы ее убиваем. И комментаторы говорят, здесь запрещено смешение грабежа и убийства, не добавляя грабеж к убийству. Снова речь идет о благородстве и святости. И здесь говорится, варить козленка в молоке матери – это неблагородно. Если книга «Исход» говорит об этом в контексте праздника Суккот, когда осенью соседние народы варили козленка в молоке матери, Абарбанель комментатор средневековый говорит о том, что он слышал о том, что в его времена в Англии существовал такой обычай. Если раньше эта заповедь была дана в качестве отделения от языческого обычая, то здесь говорится уже: оставьте язычников, оставьте идолопоклонство, вы святой народ, и смешение молочного и мясного, варка козленка в молоке матери не соответствует статусу святого народа. Не подобает вам, как святому народу, это делать. Конечно, в кухне многих народов в наше время присутствуют блюда, в которых смешивается молочное и мясное. От чизбургера до лазаньи или мусаки. И, конечно, эта заповедь вызывает много споров. Почему? Потому что мудрецы постановили, что нужно не только не варить козленка в молоке матери, но и вообще разделять молочное и мясное, разделять посуду. Ведь в порах посуды, если посуда пористая, может остаться мясо и молоко, когда мы в посуду, в порах, которой мясо, нальем горячее молоко или наоборот, то произойдет варка, пусть даже в мизерных количествах, но произойдет, и можно проявить осторожность в этом вопросе. А стеклянную посуду или какую-то современную посуду, которая не впитывает в себя пищу, можно и не разделять. Для кого-то это чрезмерная осторожность, для кого-то это прибавление к заповедям Торы, и для кого-то это старание соблюсти заповедь Торы как можно более тщательно, чтобы даже в минимальных количествах не было приготовления мяса в молоке. И поскольку это стояние человека перед Всевышним, то человеку, конечно же, и решать в этом вопросе. Или, скажем, ждать 6 часов после того, как съел мясо, для того, чтобы есть молочное. Для кого-то это устражение, и серьезное устражение, потому что после порции шашлыка хочется выпить кофе с молоком. Для кого-то это вопрос снова стояния перед Всевышним. Естественно, такое толкование заповеди вызывает очень много споров. Я советую тем, кто спорит, изучить историю возникновения этих заповедей, мотивы, почему эти заповеди и устражения появлялись, и только потом вступать в спор о том, заменены ли здесь заповеди Божьи заповедями человеческими, идет ли здесь речь просто о человеческом устражении или все-таки о проявлении благородства. Это вопрос открытый. Я не говорю о том, что есть какая-то окончательная позиция по этому вопросу. Это спор, и этот спор, наверное, еще будет долго продолжаться. А мы на этом месте пока остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный даст пропитание нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и чтобы было желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.